Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж» и предлагаем в начале этого часа вместе с иереем Алексеем Кнутовым, настоятелем нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, кандидатом богословия, поразмышлять над темой «Быть русским, значит, быть православным». Тема эта в последнее время становится все более актуальной, тем более, что недавно мы праздновали День народного единства и так или иначе обсуждали эту проблему. Ну а дальше вас ждет очередная встреча с кандидатом философских наук, кандидатом богословия, доцентом Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Сергеем Анатольевичем Чурсановым в его авторском радиоцикле «Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви сегодня, о таинствах».
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
У нашего микрофона иерей Алексей Кнутов, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, кандидат богословия.
В этой беседе я хотел бы коснуться такого непростого вопроса, как соотношение национальности и вероисповедания. Ну и говорить об этом предметно к русскому народу. Быть русским и быть православным. Конечно, православие – это и есть вселенская вера, которая не связана ни с каким народом. Во Христе нет ни эллина, ни иудея, знаем мы слова апостола Павла. Варвара или скифа, мужеского или женского пола. Но при этом варвары и скифы были, эллины и иудеи были, мужчины и женщины, к счастью, и поныне остаются. Эта идея, которую высказывал покойный отец Даниил Сысоев об уранополитии, уранополитах, ну, это греческое такое двухсоставное слово, уранос – небо, политии, государство, о небесных гражданах, она является такой идеальной, что вот надо себя прежде ощущать гражданином Царства Небесного, а эти все временные принадлежности к тем или иным государствам. Ну да, это есть, но чему-то такое ценное, важное этому придавать не стоит. Эта точка зрения, она является все-таки такой, с одной стороны, идеальной, с другой стороны, является таким перегибом, вот потому что в ней присутствует некая такая недооценка нашего временного гражданства и принадлежности к тем или иным народам, именам в истории человечества. Вот чтобы показать, что это такое является некий перегиб, вот можно проиллюстрировать это на примере возрастания человека после его рождения. Каждый человек, он рождается вроде бы как бы табулой расой, чистой доской, и рождается он в конкретной социальной среде, в конкретном народе, в конкретной семье, которая уже имеет определенную вероисповедность, вероисповедную принадлежность, какие-то мировоззренческие ценности, установки. И вот эта чистая доска, ребенок получает свои нравственные принципы, ценности именно от своей семьи, от своей среды, в которой он живет. По-другому быть не может. И поэтому его знакомство с миром начинается не с чистой идеи, чистой истины, а начинается с конкретной культурной среды, в которой он появляется, возрастает. Блажен тот человек, кто рождается в той культурной среде, где исповедуется истинная вера, то есть православие. Это самый лучший вариант, который только может быть, но в большинстве случаев это не так. Многие люди рождаются вне православной культурной среды, и потом кому-то, может быть, посчастливится уже в зрелом возрасте, ну или там в юности, чудесными путями оторваться от своего культурного багажа, культурного наследия, которое он получил, и привиться к вселенскому православию. И вот это действительно и про иноверцев, которые приходят в православие от иноверия. Но это же касается и православных людей, которые с детства были рождены в православии. Просто, как я уже сказал, нам повезло, что нам посчастливилось так родиться. И поэтому, когда мы, будучи маленькими, вырастая, например, в России, уже когда начали говорить, начали чего-то понимать, слышать, видеть, обдумывать, мы понимали, что вот мы живем в стране, которая называется Россия, народ, которому принадлежим, является русским народом, что у него есть определенная история, что у него есть определенные ценности, определенные памятники. Ну и среди этих памятников святынь является православная вера. То есть вот православная вера, она находится не в самодостаточном таком содержании, она находится в контексте культуры, в которой вырастает человек. Сначала культура, а потом вера. Вера находится внутри культуры, если она с детства усваивается ребенком. И поэтому он осознает, что он русский, и при этом он осознает, что он русский православный христианин. И поэтому для него, где православие является традиционной верой, для него быть русским – это значит быть православным. Собственно говоря, так и было в России, так и было в Византийской империи, как это прекрасно показывает фильм архимандрита Тихона Шевкунова «Гибель империи. Византийский урок». Сила Византийской империи заключалась в том, что она включала в себя разные народы, и главным условием вхождения вот в этот народ ромеев было принятие православной веры. И дальше эти входившие армяне, славяне и прочие народы, они могли стать в путь, подняться по социальной лестнице, даже став императорами константинопольскими, византийскими. И вот Россия, как тоже империя, стала многонациональной, и те разные татарские ханы, татарские вельможи, которые поступали в подданство московскому великому князю, царю, принимали православие. Их кровь, она вливалась в общий котел русского народа. В этом была сила Московской Руси, Российской империи, что она объединяла в себе эти разные народы. Не все, конечно, из них принимали православие. Православие все-таки принималось лично людьми, хотя, так сказать, и были крещения пермяков, крещения разных малочисленных народов Сибири, Дальнего Востока, где многие массово принимали православие, мордвы, черемисов и других народов России. Тут еще можно привести пример с казаками. Их по-разному считают, кем они являются. Кто-то считает, что это субэтнос такой. Ну, в общем, в любом случае, это такая интересная социальная группа людей определенного этнического происхождения. Вот. Так вот, для мировоззрения казаков быть православным – это норма. Казак не православный не бывает. И вот это вот постепенное обретение социального опыта, вхождение в культуру народа, в которой родился человек, оно вот включает в себя вот усвоение этих ценностей этого народа, а сердцевиной которого является православная вера. И поэтому вот исходя из этого логического пути, совершенно нормально говорить о том, что русский, быть русским, чувствовать себя русским, говорить так, а где-то подразумевать, может быть, не проговаривать, и даже, может быть, где-то это только лишь подсознательно осознавать, но и обязательно иметь в виду православие. Может ли быть вот наоборот, что сначала человек себя осознает православным человеком, а потом осознает себя уже принадлежащим какому-то иному народу? Ну вот если мы говорим о рождении в уже в существующей культурной среде, веру и культурные нормы, которые усваивает человек, то такого быть не может. Вот чистое православие, если о нем говорить, может усвоить человек, который родился, вырос в какой-то иной среде культуры, там он, например, индус, и дальше он, пройдя определенный путь духовных поисков, искания, приходит к православию. Причем интересно, что придя к православию, он будет получать его не в каком-то чистом таком дистиллированном виде, он будет получать, опять же, его в рамках какой-то поместной традиции. Или он будет его получать в греческом православии, или он будет его получать в русском православии, или он будет его получать в грузинском православии. ну и так далее. Вот. Конечно, для него на первом месте будет стоять истинность православной веры, ну а потом уже, так сказать, какие-то культурные особенности тех народов, через которых он получил эту истинную веру. Но это вот путь пришельцев, путь иноверцев, кто пришел в православие. Но для, скажем так, автохтонных православных людей такое просто чисто логически быть не может. Мы рождаемся, я еще раз повторюсь, вот, ну, для лучшего усвоения, и ребенок начинает ходить по полу своего дома, где он растет, выходить во двор, бегать по лужайке, говорить «папа», «мама», видеть купола церкви, читать букварь, ну и так далее. И вот этот вот контекст, вот широкий такой, там идущий там до самой линии горизонта, вот он у него усвояется с определенным этнико-таким географическим признаком. На данном случае это будет принадлежность к русскому народу и к Руси, к России, к Москве, ну, как бы ни называли, но в любом случае вот есть такая вот идентификация географическая и этническая. И внутри вот этой идентификации находится религиозная идентификация. Как ни крути, но религиозная идентификация является частным, хотя оно вселенское, глобальное, по отношению вот к этой общей идентификации географической, культурной, этнической. Ну и вообще, если говорить про национальную политику, она вообще должна быть уважающей себя стране, то вот для того, чтобы создавать некую общность народа, она вообще нужна. Да? Народ должен осознавать себя каким-то единым целым, вот, для самых разных нужд, национальной безопасности, культурного строительства, ну и так далее. Это не надо объяснять, это очевидно. Так вот, для этой, для цели национальной политики нужно, чтобы этот этнос, это племя, эта народность, она осознавала себя определенной цельной этнической группой, у которой есть общее историческое прошлое, общий язык, общая культура, и, конечно же, самое главное, у нее есть общая вера, если это так, если это на самом деле так и есть. Но для большинства этнических групп, в конечном счете, так это и бывает. Разноверие, двоеверие, троеверие, там, ну, бывают такие случаи, когда там, ну, в целом, допустим, это не так характерно. В данном случае мы говорим предметно к России. Для нас нет никаких сомнений, что православие является государственной образующей верой, народообразующей верой русского народа вот, последние тысячи лет. Так вот, для национальной политики важно, чтобы вот эта общность, она осознавала себя русским народом. Чтобы вот подрастающие поколения, они относили себя вот к этой общности, свои ценности, идеалы соотносили с общими ценностями этого народа. Потому что у человека есть такая потребность к самоидентификации, к ориентированию на определенные группы. Вот. Есть малые группы, там субгруппы какие-то, там, а есть большие группы, и большой группой является народ. И человек, вот как существо общественное, ему важно, вот, идентифицируя себя и принадлежа к этой группе, внутренне ощущать себя правильным человеком, человеком хорошим, человеком, который правильно мыслит, правильно поступает. И, соответственно, вот ценности этой группы, этого народа, которые мыслятся как идеальные, они в его сознании вот, должны укладываться как нечто необходимое обязательно для него, потому что иначе он будет таким, что называется, плохим русским, там, плохим каким-то другим представителем другого народа, а человеку на самом деле есть потребность быть хорошим. И вот культурная элита, поддерживаемая своим правительством, она транслирует эти ценности и через разные произведения искусства, через проповеди, через все средства, которые используются для культурного воспитания человека, для образования, просвещения, должна эта мысль транслироваться, что вот быть русским – это значит быть таким-то, таким-то, таким-то. И для нашей культуры вот ставить знак равенства между русским и православным – это совершенно нормально, как уже было сказано. по-другому, да, культурная, национальная политика, она не может поступать. Вот как вот, вот можно обращаться к кому-то и говорить, вот давайте будем православными. Это как бы, знаете, такое некое безадресное обращение. Я не говорю про индивидуальное обращение людей, это все, конечно, так и есть. Я говорю про культурную политику, которая обращена к массам людей, к тысячам и к тысячам людей. Есть первый этаж – это этническая принадлежность, есть второй этаж – это религиозная принадлежность. Между ними есть теснейшая взаимосвязь. И вот по поводу теперь этих опасений, что вот если говорить много о том, что вот мы русские, что надо осознавать себя русским, что вот есть какая-то опасность, что возникнет национализм. Ну, знаете, вот об этих страхах уже так много говорят, что, в общем-то, сказать, теперь уже и быть русским, уже и, скажем так, кто-то стесняется себя осознавать, стесняется себя называть, и вообще это слово не так часто услышишь в каких-то официальных документах, официальных учреждениях и так далее. В общем, тут получается так, что вот нас настолько засмиряли, застращали русский народ, что это как вот корабль наклонился на один борт сильно. А в данном случае вот наклон нашего национального корабля произошел в такое самоуничижение, такое умаление русского народа, что он просто, так сказать, сейчас находится в каком-то очень таком кризисном состоянии, и говорить о том, что вот если мы сейчас будем говорить о том, что мы русские, вот у нас вот сразу национализм появится, это совершенно, так сказать, необоснованно, потому что, чтобы борт накренился корабля в противоположную сторону, в этот самый национализм, нужно очень-очень большой путь пройти, очень много-много постараться, нам, так сказать, бы крен корабля бы выровнять, и бояться тут совершенно нечего. Ну, а потом, когда говорят, там, вот, может национализм возникнуть, ну, слушайте, давайте разбираться, вот, национализм, национализм и рознь. Если под национализмом понимать нормальный патриотизм, вот, только прекрасный, то надо только приветствовать, и поэтому разные идеологи, которые играют свою игру и протаскивают свои интересы, которые расходятся с интересами русского народа, они, конечно, занимаются такими манипуляциями, таким лукавством. Вообще, если напрячь память, вот, то я как-то вот даже не могу назвать каких-то таких примеров, когда вот русский народ страдал каким-то национализмом, каким-то шовинизмом, чем-то таким, что было вредительством по отношению к другим народам. Ну, да, могу допустить, что в начале 20 века могли быть там какие-нибудь еврейские погромы в каких-то местах. Но часть из этих погромов, они были инспирированы, были спровоцированными заинтересованными силами, чтобы раскачать ситуацию в России. Например, Кишиневский погром, Одесский погром. Ну, могли быть другие погромы, я не силен в этой теме, но признаю, что готов признать, что что-то такое было, когда группа людей, они там громили какие-нибудь лавки евреев. Конечно, это могло быть, но такие единичные случаи, они в истории нашего народа, они не являются чем-то таким характерным, да, и это какие-то единичные явления, которые не позволяют делать каких-то общих выводов. В то время как про другие народы, в общем, что-то такое подобное можно сказать. Вот. Например, да, известна там германская воинственность, и наш народ сам немало пострадал от этого. Можно сказать и о еврейском национализме, но это вообще отдельная тема. Можно говорить о турецком национализме, вот известен этот погром, резня армян, которые они устроили, массовый геноцид армянского народа, ну и так далее. Ну, про русских такого не скажешь. Поэтому нас стращают этим те, кто у самих, возможно, совесть нечиста в этом. Если говорить под национализмом, понимать патриотизм как самоосознание себя народом, у которого есть определенные интересы, определенные права, то это можно только приветствовать. И, к сожалению, нужно признать, что в истории нашей страны, в общем, мы страдали тем, что мы были слишком открыты, слишком доверчивы, вот, а этим разные народы они пользовались, и, конечно, в первую очередь этот самый народ, который так себя чувствует обиженным от других народов, что вот как бы его не любят, его притесняют. Ну вот, хотелось бы на эту тему тоже порассуждать сейчас. Нормальный национализм – это выстраивание государственной политики, ну, народ же строит государство – где во главу угла ставятся интересы титульной нации, русского народа, и вся политика вокруг этого строится. Ну, если это вот привести какие-то примеры, как это могло бы на деле быть, это то, что нахождение иноплеменников на территории Московского царства, Российской империи или какое-то, так сказать, новое образование, которое было в течение веков на территории нашей страны, оно может иметь место только в том случае, если это соответствует интересам нашего государства. Если нам выгодно, чтобы этот человек находился на нашей территории, то он может находиться. Поэтому он обязан подчиняться нашим законам, нашим правилам. Мы имеем право контролировать его передвижение, его проживание. Вообще само вот право на свободу перемещения – это право из сферы вот этого самого неоиудаистского либерализма. И с точки зрения традиционного общества, да, если ты иноплеменник, пришел со своей чужой страны, со своей чужой веры, то ты для нас лицо подозрительное, и мы тебе можем сказать, вот ты можешь жить только здесь, вот торговать можешь только здесь, вот, а там тебе этого делать нельзя. В этом смысле, например, знаменитая черта оседлости, которая была введена для евреев в Российской империи, это в первую очередь было защита экономических интересов российского купечества от конкуренции с еврейскими торговцами, потому что русские купцы им по-любому проигрывали, потому что благодаря широчайшим международным контактам еврейское купечество оно могло поставлять товары быстрее, дешевле, чем российские купцы. И наше купечество просто бы разорилось, если бы давать им равные права. Поэтому эта политика протекционизма, защиты своих национальных интересов, национальной торговли, национальной промышленности – это совершенно нормальная вещь. И когда нам говорят, что это нарушение прав человека, то, а нам-то какое до этого дело? У нас патриотизм, это наша территория, мы здесь что хотим, то и диктуем. И в этом смысле, да, если какой-то народ, какое-то племя в своей религии, в своей идеологии исповедует какие-то идеи, принципы, которые враждебны по отношению к нам, при отношении прежде всего к нашей вере, то мы, здраво исследовав ситуацию, учение этого народа, этого племени, мы принимаем решение, что мы запрещаем проживание на территории нашей страны представителей этого народа, которые враждебны к нам. Это нормальное явление, поэтому, исходя из этого, совершенно было бы согласно с христианскими нормами, если на территории Российской империи было полностью запрещено проживание евреев где-либо, потому что, простите, ваш Талмуд, он ненавидит нашу веру, ненавидит Христа, богохульствует на Богородицу, а ваш Талмуд еще разрешает и притворное принятие христианства, и притворные клятвы, и присяги, поэтому верить вам нельзя, и любые действия по отношению к вас, вы будете как скользкие ерши ускользать, вы будете говорить «да-да-да», на самом деле думать «нет-нет-нет», или будете говорить «нет-нет-нет», и на самом деле будете думать «да-да-да», и даже можете там принимать священный сан, там втайне оставаясь там раввинами, сан священника. А пытать вас нельзя, потому что пытки – это негуманно. Но я почему про пытки заговорил, что раньше в уголовном расследовании использовались пытки, а в гуманный век, век просвещения, это же стало невозможным. И получалось, как поймать, схватить на каком-то преступлении, расследовать, когда вы увертываетесь всеми лукавыми способами, которые только могут быть. Поэтому вы там можете сказать, что вы, в общем-то, не такие радикальные иудеи, вы нормальные, пойди разберись, Вы же, настолько умеете конспирироваться и скрываться, поэтому здравое решение только одно сказать. Закон Моисеев признаете, все, до свидания, ноги ваши не должно быть здесь. Но мы этого не делали. В конце концов, получилось то, что получилось. Поэтому, анализируя прошлое, которое переходит в настоящее, понимаю, что в этом смысле мы несчастный народ, что мы сами свои законы, интересы не защищали. И понимаете, получается, что это можно сравнить как с семьей. В семье есть члены семьи, есть глава семьи. глава семьи, там старшие в семье, они вот обеспокоены тем, что вот, чтобы другим было хорошо, а другие говорят, что вот мы должны быть равноправны. И получается, вот кому-то дают какие-то права, оказывается, какое-то внимание, своя собственная семья начинает страдать. И это вот совершенно антихристианская вещь, потому что вот, помните, как апостол Павел пишет, что кто о своих паче, о домашних не печется, тот хуже язычника. Поэтому получается так, что вот мы, русский народ, он, в общем-то, сидит у разбитого корыта, все им пользуются, командуют, вот, оскорбляют. Русофобии сколько угодно, но почему-то вот никто за нее не преследует. Можно пинать нас, вот, мы люди смиренные такие, а вот там что-нибудь скажи против другого, там, что вот что-то там, ну, то сразу начнется такая буча. Поэтому, возвращаясь вот к начальной этой теме, с которой я начал эту беседу, совершенно нормально говорить молодым людям, школьникам, вообще россиянам, те, кто относится к славянской нации, что мы являемся русскими людьми, что мы единый народ, что у нас есть великая история, в которой много всяких взлетов и падений тоже немало, что мы есть единое целое. И мы стали такими, какими мы есть благодаря нашей православной вере. И что быть русским – это значит почитать Бога. Быть русским – это значит быть семьянином. Быть русским – это значит быть трудолюбивым. Быть русским – это значит быть хозяйственным. Быть русским – это значит быть государственниками. Быть русским – это значит быть храбрыми воинами и защищать свое отечество. Быть русским – это значит беречь честь женщины. Быть русским – это значит почитать стариков. Быть русскими – это значит чтить свой язык и защищать интересы своего народа больше, чем интересы других народов. И поэтому, поскольку нашим культурным кодом является православие, да не грозит нам это самый национализм. Это что надо с нами сделать, чтобы мы стали какими-то там шовинистами? Я же еще раз говорю, что у нас очень сильный перегиб в другую сторону существует, поэтому хотя бы, так сказать, как-то это подправить и выровнять. Ну вот то, что я хотел сказать по этой теме.
Это был иерей Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрологии Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Как еще характеризуются дары, высшие божественные, которые даются в таинстве крещения? Они заключаются в том, что человек приобретает возможность противостоять греху. Тоже автоматически крещение не делает человека безгрешным. По-прежнему и после крещения грех оказывает на человека давление, грех может представляться человеку соблазнительным. Но что меняется принципиально в крещении, это то, что человек в принципе становится способным противостоять греху. С богословской точки зрения, человек, находящийся вне церкви, в принципе не может радикально противостоять греху. Конечно, он может сопротивляться погружению в греховный образ жизни, но принципиально соединиться с Богом он не может. В частности, на это указывает то, что, согласно церковному пониманию, ветхозаветные даже праведники, даже великие пророки – после смерти оказывались в аду. Ну, в аду, конечно, не в том смысле, что они испытывали страдания и мучения адские, поскольку они действительно пытались всю свою жизнь определять устремленностью к Богу, служить Богу, а в том смысле, что они не получали возможность полностью, в полной мере, к которой призывает Бог, соединиться с Богом. Они оказывались в аду в смысле состояния некоторой удаленности от Бога. И с выведением их из этого состояния связано особое событие, которое празднуется церковью, это сошествие Христа в ад. Следуя за Христом, такие люди, ветхозаветные, например, получают возможность с Богом соединиться. Тоже относятся и к людям, не принявшим крещение. Могут быть угодны людям и те, кто находится вне церкви, об этом пишет апостол Павел, например, но, тем не менее, вне церкви, вне принятия высшего дара, который дается в крещении, полностью соединиться с Богом невозможно. Вот именно этот дар, вхождение в церковь, даруется прежде всего в таинстве крещения. Дар перехода, возможности перехода, принципиального перехода на другой способ существования в Боге и с Богом. Следующее таинство, тесно связанное с таинством крещения, далее уместно упомянуть, это таинство, которое именуется таинством миропомазания. В этом таинстве человек получает Святого Духа в том смысле, что для того, чтобы жить христианской жизнью, церковной жизнью, человек получает высшее содействие от Святого Духа, которое возможно только в церкви и только подается в таинстве крещения. После таинства крещения Святой Дух пребывает в особо тесном единстве с каждым человеком, вступившим в церковь. Вот печать дара Духа Святого. Такие слова мы слышим в таинстве миропомазания. Иногда эти слова понимаются несколько упрощенно, истолковываются в том смысле, что подаются в таинстве миропомазания дары Святого Духа, печать дара. То есть дается некий дар и запечатывается некий дар. Дар Святого Духа. Но некоторые богословы, следуя святоотеческим творениям и объяснениям этого таинства, подчеркивают, что вообще-то в предельно глубоком понимании самого Святого Духа следует понимать как дар, который дается человеку. Слова «печать дара Духа Святого» следует понимать в том смысле, предельно глубоком, что сам Святой Дух дается как дар человеку, сам Святой Дух. И со времени совершения таинства пребывает с человеком сам Святой Дух в особом единстве, как бы становится скрепленным некой печатью. Настолько это единство Святого Духа с каждым человеком становится прочным и глубинным. Ну и, разумеется, именно Святой Дух сообщает высшим образом, необъяснимым, до конца неформализуемым, невыразимым даже в слове, сообщает человеку все то, что необходимо для церковной жизни, для по-настоящему такого преображенного образа жизни. Но и далее нам нужно затронуть, пожалуй, логично, по крайней мере, в логике нашего рассмотрения, нужно обратиться к таинству Евхаристии. К таинству Евхаристии сразу можно сказать, что это таинство высшее, оно выделяется как высшее таинство. Некоторые богословы даже говорят о том, что не совсем справедливо перечислять таинство Евхаристии наряду, в одном ряду с другими таинствами. Это вообще-то высказывают мысли некоторые богословы, что нужно было бы по аналогии с тем, как мы выделяем праздник воскресения, как праздников праздник, выделяем из числа двунадесятых праздников главных, так было бы уместно и таинство Евхаристии выделить как таинство таинств из числа других таинств. С чем это связано? Как это объясняется в христианской антропологии? Прежде всего, это объясняется тем, разумеется, что именно в таинстве Евхаристии человеку даются высшие, предельно глубокие дары по единству со Христом. В таинстве Евхаристии человек вкушает тело и кровь Христовы и становится таким образом высшим, в таинственном смысле, единым со Христом, он живет телом и кровью Христовыми, если он, конечно, не отвергает этот дар. И эта жизнь телом и кровью Христовыми и означает то, что преображается вся жизнь человека. Человек живет уже Христом и во Христе, в таинстве Евхаристии, если он принимает дары этого таинства. Причем, соединяясь со Христом, человек соединяется и со всеми другими причастниками, тоже предельно глубоким таинственным образом. Все причастники, вкушающие тело и кровь Христовы, становятся в теле и крови Христовых едиными и друг с другом, едиными в высшем предельном таинственном понимании. И выражается особое место таинства Евхаристии еще и в том, что в некотором смысле ни одно из таинств невозможно считать полностью совершившимся без Евхаристии. Согласно древнему обычаю церковному, после крещения и миропомазания сразу следовало причастие тех, кто вступил в церковь. Войти в церковь полностью и в безоговорочном смысле стать членом церкви можно тогда, когда человек принимает крещение, принимает миропомазание и участвует в Евхаристии. Тогда действительно тот дар, который дается человеку в таинстве крещения и миропомазания, действительно реализуется в человеке. Действительно, человек этот дар принимает, но через Евхаристию обязательно. Но еще можно, конечно, вспомнить, что буквальный перевод слова «Евхаристия» — это благодарение. Благодарение. Мы упоминали уже однажды, что благодарение – это высшее состояние молитвы человека. Так характеризуется молитва в ее высшем состоянии, когда человек за все благодарит Бога, причем не опосредуясь своим состоянием, не опосредуясь своими болезнями, не делая никаких оговорок в связи со своими болезнями, какими-то неудобствами, неудачами, страданиями. Всю свою жизнь человек вверяет Богу. Вот такое благодарение действительно можно рассматривать как сверхъестественное, как высшее. И само название таинства причастия, как его еще иногда называют, название Евхаристия подчеркивает то, что принятие этого таинства возможно только в полноте благодарения Богу. Следует и другие таинства также назвать. Для христианской жизни особое значение имеет таинство покаяния. Здесь следует обратить внимание на буквальное значение этого слова, а это слово греческое по происхождению. И вот эта существенная сторона понимания этого таинства, которое следует из самого греческого слова, может не осознаваться, когда мы обращаемся к переводу, принятому в церковном языке. Перевод – это покаяние. Греческое слово «метаноя» означает и подчеркивает то, что в этом таинстве человек меняется. Метаноя – это буквально изменение ума. То есть в таинстве покаяния человек преображается в том смысле, что он свой ум, свои усилия, главное, на что он ориентируется, меняет. Вместо того, чтобы ориентироваться на какие-то житейские соображения, уж не говоря о том, чтобы ориентироваться на какие-то греховные мотивы, ну, на соображения какие? Безопасности, благополучия, там, здоровья, материального достатка, удобства, спокойствия, комфорта. Вместо того, чтобы в качестве главных определяющих мотивов ориентироваться на эти цели и задачи, вот человек меняется и перенаправляет себя, перенаправляет свой ум и начинает определять себя другими устремлениями. А главное, что характеризует эти устремления, это любовь к Богу. Человек начинает руководствоваться любовью к Богу, отказывается от всего того, что мешает любви к Богу, и стремится и получает дары соответствующие, чтобы свою жизнь преображать и выстраивать ее, исходя из любви к Богу. Древнее понимание таинства покаяния, одно из древних пониманий таинства покаяния, подчеркивает значимость этого таинства, именуется иногда у древних авторов покаяние вторым крещением. Вторым крещением. В том смысле, что если человек совершает тяжелый грех, несовместимый с христианским образом жизни, то тем самым человек снова, христианин, снова ставит себя вне церкви. Он демонстрирует тем самым, что над ним еще пока грех властен, пока еще грех может его привлечь до такой степени, что человек явно поступает таким образом, что удаляется от Бога, противится Богу тем самым, сопротивляется Богу. И фактически ставит себя вне церкви тем самым. Уходит из церкви, потому что определяющий признак человека, живущего в церкви, это как раз устремленность к Богу, любовь к Богу. И вот для того, чтобы вновь войти в церковь, крещение совершается один раз, кстати, тем самым тоже подчеркивается особая значимость таинства крещения. Вот для того, чтобы снова войти в церковь, требуется, некий своего рода аналог крещения, то есть требуется второе крещение. Но крещение совершается один раз, значит, в качестве такого второго крещения выступает таинство покаяния. В таинстве покаяния человек вновь отказывается от чего бы то ни было, удаляющего его от Бога, то есть от греха, и вновь обращается к Богу, вновь меняет свою направленность от греховных мотивов к любви к Богу. Таинство покаяния тесно связано и с таинством Евхаристии, разумеется. В древности тоже эта связь более была очевидной, более четко прослеживалась в церковной жизни. В частности, в древности, если человек совершал тяжелый грех, явно свидетельствующий о том, что он предпочел устремленности к Богу, любви к Богу, те или иные греховные мотивы, такой человек для исправления лишался возможности причащаться, возможности Евхаристии.
А почему только в древности, Сергей Анатольевич? Сейчас разве не бывает?
Сейчас бывает, да, но сейчас, поскольку все-таки любые запреты, епитимьи, вот как на церковном языке называется такой запрет, они всегда таким образом накладываются на человека, чтобы ему помочь в церковной жизни. Но с учетом того, что меняется психология человека, меняется культура, меняется среда, в которой человек живет, бывает так, что то, что человеку древнему, в соответствии с особенностями его мышления, с образа жизни, уклада жизни, то, что человеку помогало в древности, в настоящее время может уже не помогать и может даже мешать. Даже мешать в соответствии с вот этой изменившейся ситуацией.
По экономии, что называется, действуем теперь, да?
Да, да, обобщенно именуется на церковном таком языке, богословском, вот такой подход именуется экономией, то есть домостроительством в буквальном переводе. Такой подход предполагает то, что всегда нужно, применяя те или иные правила, всегда нужно не забывать о цели этих правил. Эти правила не являются самоцелью, они являются средством для того, чтобы помочь человеку в церковной жизни. И средства эти меняются, соответственно. Это необходимо учитывать вот в такой экономии. Но, тем не менее, все-таки, почему мы вспоминаем и сейчас уже вспомнили несколько раз о древних таких установлениях, о древних правилах церковной жизни, для того, чтобы осознать вот некий такой высший идеал, который, может быть, труднодостижим, Но все-таки его тоже важно осознавать, чтобы понимать, к чему мы стремимся, чтобы не остановиться в этой нашей устремленности к полноте христианской жизни. Ну что ж, вот именно в таинстве покаяния, если еще раз обобщенно говорить, человек и получает особые дары для того, чтобы противостоять греху, отказаться от греха, в конечном счете отказаться от греха и изменить свой образ жизни, преобразиться в конечном счете. Но далее упомянуть необходимо таинство брака. Таинство брака не рассматривается как обязательное для спасения, как обязательное для христианской жизни. Но если речь идет о создании семьи, если человек выбирает этот путь семейной жизни, то для того, чтобы действительно семейная жизнь была благодатной, была христианской, это таинство тоже необходимо, чтобы семейная жизнь превосходила естественный уровень, потому что, в общем-то, создавать те или иные союзы, если можно так выразиться, могут и хотят люди, и живущие вне христианства, и язычники. Но даже если эта семья достаточно прочная, тем не менее такая семья не может превзойти уровень естественной добродетели, о которой мы говорили. Вот чтобы действительно семья строилась не на каких-то природных влечениях, не на каких-то там, скажем, экономических соображениях, в соответствии с которыми, но всегда удобнее людям собираться вместе с тем, чтобы помогать друг другу. Вот не на таких экономических соображениях, даже не на психологических соображениях, чтобы семья строилась, потому что психология – это тоже психика, душа, то есть человек – это тоже составляющая природы. Не на соображениях психологической совместимости, психологического комфорта, пребывания вместе, общения, там, соответствия каких-то психологических особенностей. Не просто на этих природных мотивах строилась семья, а действительно строилась сверхъестественным образом, на устремленности ко Христу, чтобы единство было единством устремленности ко Христу, любви ко Христу, необходимо таинство брака, таинство венчания. Вот в этом таинстве подается людям, вступающим в брак, вот такие подаются особые дары. Таинство брака, вот в таком христианском понимании, единственно. Оно настолько единственно, что даже смерть одного из супругов таинственным образом не может разрушить брак в таком высшем православном понимании. В некотором высшем смысле остается вот этот союз супругов даже в ситуации смерти одного из супругов. Конечно, допускается церковными правилами, допускается и второй брак, но все-таки он допускается тоже по соображениям экономии.
В случае смерти одного из супругов.
В случае смерти одного из супругов, но в настоящее время возможен и развод тоже, даже если супруги оба живы. Но если можно констатировать, что брак не состоялся, что не удается вступившим в брак не только находиться на высоте тех даров христианских, высших, которые в браке подаются, но даже и с точки зрения такой естественной, брак не получился, как-то люди друг друга не уважают, вступившие в брак, противостоят друг другу, раздражаются друг на друга, ругаются друг с другом. То есть видно, что брак не состоялся. Ну, особенно если это подтверждается какими-то тяжелыми нарушениями, например, зависимостью одного из супругов, такой зависимостью наркотической или алкогольной зависимостью, когда получается, что, несмотря на то, что тем самым супруг, пораженный этой зависимостью, явно разрушает брак, он не останавливается перед этим, вот. Ну или в каких-то других особых ситуациях допускается и развод тоже. Но, разумеется, он допускается, потому что можем мы констатировать, что не только брак не состоялся пока, но и нет надежды на то, что вступившие в брак как-то изменяться и все-таки покаются и действительно начнут приближаться к тому, чтобы свои отношения выстраивать в таком высшем христианском смысле. Вот. Но в любом случае все это делается уже по экономии, и второй брак, его уже, строго говоря, таинством назвать нельзя. Это некое, конечно, благословение церковное, которое получают вступающие во второй брак, чтобы все-таки не оказаться совсем уж лишенными церковности в своем новом союзе. Но это все-таки уже не таинство, и если мы обратимся к последованию второго брака, то без труда это видим. Это видим на отличиях самого чинопоследования. Чинопоследование для второбрачных включает в себя, в частности, покаяние. Покаяние в своей слабости, в своей неспособности жить либо в единственном браке, либо, если уж брак не удался, жить такой жизнью безбрачной. То есть это уже, ну, можно сказать, некий обряд, это уже не таинство. Хотя тоже, конечно, в этом обряде для второбрачных тоже все-таки подается церковное благословение, и все-таки люди не лишаются связи с церковью вот в этой стороне своей жизни, то есть в семейной жизни. И, кстати, таинство брака тоже тесно связано с таинством Евхаристия. Вот, например, в чинопоследование таинства брака входит такое испивание общей чаши. Но сейчас, конечно, это не евхаристическая чаша, это чаша, символизирующая стремление супругов совместно переживать все тяготы и все невзгоды, которые на их долю выпадут. Стремление, если говорить словами апостола Павла, носить тяготы друг друга. Но историки церкви нам сообщают, что в древности это была евхаристическая чаша. Это была чаша, в которой через благодарение Богу, высшее благодарение Богу, через единство в теле и крови Христовых, причастники теснейшим образом связывали свой союз брачный, свою семью, свою семейную жизнь с церковью. И сейчас, в общем-то, бывает, что для того, чтобы подчеркнуть церковность брака, немыслимость семьи для христианина вне церкви, часто после совершения венчания вступившие в брак сразу же приступают к Евхаристии. В церкви в настоящее время мы можем видеть иногда такое стремление. Ну, насколько это часто происходит, это уже другой вопрос, но, по крайней мере, вот такое тоже мы иногда видим. За этим, за всем стоит стремление подчеркнуть то, что ничего в жизни человека, в том числе и брак, немыслимо в полноте без церкви, вне главной установки церковной жизни, установки на любовь к Богу. Но и еще одно таинство необходимо нам упомянуть. Это таинство елеосвящения. Здесь получает человек особые дары для укрепления своей жизни. Конечно, тоже предполагается, что это дары, укрепляющие человека для полноты любви к Богу и ближнему. И здесь собором обычно священников, хотя это не является принципиальным для совершения таинства. Таинство или освящение может при необходимости совершить и один священник. Но вообще-то, опираясь на слова апостола Иакова, апостол Иаков пишет: «Болен ли кто из вас?» То есть, если кто из вас болен, пусть призовет пресвитеров церковных, во множественном числе здесь говорится, и помолятся они над человеком, и молитва веры, вот тоже мы здесь видим, что немыслимо никакое даже исцеление, молитва веры исцелит болящего или болеющего. Любое исцеление становится ценным для христианина тогда, когда оно способствует вере, связано с верой. Молитва веры исцелит болящего, болеющего. И вот еще важное добавление делает апостол Иаков. И если сделал грехи, соделал грехи, простятся ему. То есть в таинстве елеосвящения прощаются грехи. Это тоже связано с тем, что в христианском понимании болезни часто развиваются как результат греха. Но это мы в каких-то предельных ситуациях без труда можем видеть, как, например, страсть чревоугодия приводит к нарушению даже в биологическом смысле, в телесном смысле, нарушением, болезненным расстройством в организме человека может провоцировать различные болезни, в том числе и тяжелые. Ну и другие примеры тоже без труда можем назвать. Поэтому с христианской точки зрения исцеление от болезни обязательно предполагает покаяние, обязательно предполагает отказ от греха, отказ от всего того, что болезни часто провоцируют, часто способствуют их развитию. Вот здесь мы видим, что не только в таинстве покаяния и не только в таинстве крещения так или иначе человеку оставляются грехи, и не только в таинстве Евхаристии, в таинстве Евхаристии тоже человеку грехи оставляются. Вот можем вспомнить слова священника: причащается раб Божий такой-то во оставление грехов и в жизнь вечную. Вот. Но и в таинстве елеосвящения тоже грехи оставляются. Тем самым подчеркивается, что христианская жизнь во всех ее проявлениях, во всех ее сторонах предполагает отказ от греха, отказ от того, чтобы определяться греховными мотивами. Но иногда, чтобы провести различие между тем, в каком отношении оставляются грехи в различных таинствах, в богословской антропологии, в богословии в целом, предлагается отличать то, что в крещении, как мы уже говорили, человек получает дар противостоять греху. В принципе, человек после крещения может противостоять греху. Грех перестает быть неизбежным для человека. В таинстве покаяния прощаются и оставляются прежде всего те грехи, которые настолько тяжелы, что ставят человека вне церкви, то есть такие грехи, которые требуют особого таинства, особого дара Божия, чтобы вновь в церковь вернуться. В таинстве Евхаристии прощаются грехи, но если можно так очень условно выразиться, текущие, не столько связанные с сознательным таким решительным разворотом от Бога в другую сторону, к другому образу жизни, сколько связанные со слабостями человека, с немощами человека, с какой-то рассеянностью человека. То есть грехи, не затрагивающие принципиально общую направленность человеческой жизни, общую направленность к Богу. В таинстве елеосвящения, соответственно, говорят о том, что прежде всего прощаются грехи неосознанные. Неосознанные, забытые. Действительно, человеку бывает иногда сложно даже осознать грех, даже заметить, что он совершил грех. И вот такие грехи, чтобы они не влияли на человека, не приводили к болезненным расстройствам, тоже человек нуждается в том, чтобы они Богом оставлялись, нуждается в том, чтобы получить от Бога особую помощь, чтобы и эти грехи перестали оказывать вот такое разрушительное влияние, воздействие на него и на его жизнь. Ну что ж, вот таким образом мы кратко затронули таинства, через которые в церкви человеку подается все необходимое, чтобы преобразиться, чтобы стать, если пользоваться словами апостола Павла, новой тварью. Кто во Христе, тот новая тварь, пишет апостол Павел, то есть новым творением, то есть изменить свой образ жизни, перестроить его так, чтобы он определялся главным устремленностью к Богу во Христе.
Богословие для мирян. простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.